Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию Петра. Благочестивая жизнь в семье. Часть вторая. Обязанности мужей по отношению к женам.
Слава Богу, наступило время изучения Слова Божьего. Наше поклонение продолжается. Мы просто будем теперь поклоняться все вместе посредством изучения Священного Писания. Реформаторы XVI века подчеркивали, что поклонение Богу, наивысшая форма поклонения Богу – это изучение и исполнение Его Слова. Так что сейчас у нас есть замечательная возможность так внимательно отнестись к Его Слову, так ответственно подойти к Писанию, чтобы Господь, смотря на нас, возрадовался нашему отношению к Его Слову, нашему поклонению посредством изучения Священного Писания. Для тех, кто отсутствовал в прошлое воскресенье, или для тех, кто посетил, может быть, впервые сегодня нашу церковь, я хочу напомнить, мы изучаем первое послание Петра, находимся на третьей главе и рассматриваем первые 7 стихов третьей главы. И в прошлый раз мы рассмотрели первые 6 стихов, и сегодня будем изучать 7 стих. Мы говорим о благочестивой жизни христианина в семье. Благочестивая жизнь христианина в семье. Мы должны понимать, друзья, братья и сестры, мы должны понимать, что подлинное духовное состояние каждого из нас проявляется именно в семье. Можно прекрасно выглядеть в церкви несколько часов в неделю, можно даже заниматься служением в церкви, можно ладить с коллегами по работе, с соседями и удивляться, почему моя жена недовольна мной. Почему мой муж недоволен мной? То, как вы ведете себя в семье, демонстрирует, кто вы есть на самом деле. То, как вы живете с вашими близкими, с теми, кто максимально близок к вам, демонстрирует ваше подлинное духовное состояние. Иногда люди живут в заблуждении, они думают, что подлинное духовное состояние их нужно оценивать по отношению к окружающим. А семья – это просто исключение, которое необъективно их оценивает. Нет, это неправда, все наоборот. Подлинное духовное состояние ваше проявляется в вашем взаимоотношении с вашими близкими. Можно возлагать всю вину за конфликты на свою вторую половину. Можно думать о себе очень высоко. Можно, играя роль, заставить думать о вас высоко людей в церкви. Но так обманывать тех, с кем вы живете постоянно, невозможно. Играть роль, лицемерить в семье не получится слишком долго. Семейная жизнь открывает, кто есть кто на самом деле. Довольны ли вы своим браком? Если вы недовольны своим браком, если вы устали от конфликтов и непонимания, самое неправильное, что вы можете начать делать, изменять свою вторую половину. Люди иногда приходят ко мне, семейные пары, и знаете, по сути, что они требуют? Муж требует, измените немедленно мою жену. И жена говорит, измените моего мужа. Но Библия так не учит. Библия говорит, что если вы хотите повлиять на свою семью, начните с себя, начните изменять свое сердце. Если вы недовольны своим браком, если вы устали от конфронтации, начните с себя, загляните в свое сердце. Прежде всего, спросите себя, выполняю ли я свои обязанности, как жена, как муж. В прошлое воскресенье мы говорили об обязанностях жен. Жена-христианка обязана, во-первых, повиноваться своему мужу, во-вторых, не проповедовать ему, если он неверующий. В-третьих, жена-христианка обязана являть пример чистой жизни в Боге и нетленной красоты. И, как я уже сказал, сегодня мы будем говорить об обязанности мужей. 1 Петра 3:7. Прочитаем этот стих. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами вашими, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Я хочу сказать, что это очень актуальный стих. Положение семьи, состояние семей, по сути, определяют духовное состояние церкви. Состояние вас, как мужа или как жены, определяет ваше духовное состояние. И мы будем говорить сегодня об обязанностях мужей, и это очень-очень важное слово, потому что сегодня достаточно непросто, это актуально не только для нашей церкви, для многих церквей, евангельских церквей, которые рядом с нами. Сегодня найти мужа, который бы близко приблизился к библейскому образцу, достаточно непросто. Но я не хочу сказать, что легко жену такую найти. Я не хочу сказать, что сестры более послушны, чем братья. Я не об этом веду речь, я не хочу сравнивать. Я просто хочу сказать, что сестрам хоть как-то донесено, что нужно быть послушными, смиренными. Они это знают. Вопрос лишь выполняют, это второй вопрос. Но до многих братьев даже еще не донесено, каким мужем их хочет видеть Бог. Многие братья из общения с ними, я вижу, они даже не понимают, даже близко не понимают, каким мужем должен быть христианин. Поэтому сегодняшняя проповедь имеет особое значение для нашей церкви. Я надеюсь, что Господь использует свое слово для того, чтобы изменить сердца многих из нас. Как я уже сказал, найти мужа, стремящегося быть послушным библейским наставлениям и приблизившегося к библейским наставлениям, достаточно непросто. Гораздо чаще встречаются два типа мужей, равноудаленных от библейской модели. Первый тип – это муж – грубый диктатор. Он относится к жене как к слуге или как к рабыне. Он просто командует женой, обращается с ней, отдавая приказы. В его лидерстве нет любви, в его лидерстве нет дружелюбия, в его лидерстве нет мягкости, нет деликатности. Оно холодное, в нем больше повелений, чем жертвенной любви, жертвенного служения. Некоторые из мужей такого типа считают, что если они зарабатывают деньги и обеспечивают семью одеждой и питанием, то все свои обязанности они выполнили, и больше у них нет никаких обязательств. Они не стремятся восполнять эмоциональные нужды своих жен, да некоторые не имеют и малейшего представления о таких нуждах. Для мужа, грубого диктатора, характерно твердое руководство, без понимания, сопереживания и проявления уважения. Это противоположно библейскому учению о роли мужа-христианина. Второй тип мужа, далекого от библейских требований, это муж безразличный и ведомый. Мужья этого типа могут быть мягче, чем первого, но отсутствие лидерских качеств, недостаток мужества и решительности раздражает их жен. Они особо ни к чему не стремятся, не берут на себя инициативу, когда это необходимо, не принимают решений, когда в этом есть нужда. Такой бесхребетный, бесхарактерный, ленивый муж. Это, конечно, очень печально. Печальная крайность. Братья, спросите сегодня, мужья, спросите сегодня у своих жен, честно, искренне с ними поговорите, спросите, не отношусь ли я вот к какому-то из двух этих типов, небиблейских типов мужей. И вы можете продолжить вопрос, вы можете спросить, а может быть, я сочетаю в себе черты первого и второго типа одновременно? Такое тоже бывает. Может быть, вы когда не нужно, проявляете твердость, упрямство и даже грубость. А когда нужно принимать решения, безразличие, халатность, лень, неорганизованность, это, конечно, страшное сочетание. Согласно учению Нового Завета, муж-христианин должен быть главой семьи, лидером для своей супруги, как сказано в послании к Ефесянам 5:23. Но для того, чтобы его лидерство не превратилось в грубое подавление жены, мужу следует выполнять обязанности, описанные Петром. Рассмотрим 6 обязанностей мужа-христианина. Первая обязанность мужа-христианина по отношению к жене, банальная на первый взгляд, но она здесь присутствует. Жить совместно. Первая обязанность – жить совместно. Обратите внимание на первую часть 7 стиха. Также и вы, мужья, обращайтесь. Обращайтесь – это греческое слово «сунайкунтес», буквально означает «жить с кем-то». И грамматика здесь указывает «жить с кем-то на протяжении длительного времени». Это процесс такой. Мужья, живите со своими женами. Здесь даже не повеление, а здесь просто констатация факта. Мужчины, живущие с женщинами, там, если более дословно перевести. Живущие женщины на протяжении определенного времени, живущие женщинами, как в процессе. Вот о чем здесь идет речь. Кстати, обратите внимание, 7 стих начинается словом «также». Обращение к мужьям, Петр, начинается слово «также», как и обращение к женам, 1 стих, «также». То есть, как жены должны быть послушны мужьям, уподобляясь смиренным рабам, уподобляясь Христу, так и мужья должны жить со своими женами благоразумно, уподобляясь страдающему Христу, в том смысле, что если жены ведут себя несправедливо, злословят их, оскорбляют их, они не должны отвечать злом на зло или ругательство на ругательство. Петр говорит так же, точно так же, как вот сказано во второй главе, особенно пример Христа здесь имеет огромное значение, с 21 стиха по 25 второй главы. «Также и вы, мужья, обращайтесь, живите со своими женами». Указание на совместную жизнь подразумевает в первую очередь физическую близость, но не ограничивается только ей. Муж-христианин обязан так обращаться со своей женой, чтобы их совместная жизнь не прерывалась, чтобы их совместная жизнь была постоянной. Ну, как это можно применить? Не допускайте расставания на долгое время. Иногда мне приходится слышать о том, как мужья расстаются со своими женами надолго. Кто-то уезжает в командировку на несколько месяцев. Конечно, это не способствует укреплению семьи. Муж-христианин должен сделать все для того, чтобы такого не было. Более того, Павел в первом послании к Коринфянам 7:5 говорит, вы не должны расставаться не только на долгое время, вы не должны расставаться даже на короткое время без обоюдного согласия. 1 Коринфянам 7:5. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Жить со своей женой вместе – это значит не расставаться с ней, не расставаться надолго и даже не расставаться на короткое время без обоюдного согласия. Служитель одной из церквей уже на протяжении нескольких лет живет со своей женой, вернее, не живет, можно сказать. Они проживают в разных районах нашего города, в разных квартирах. Для христианина подобное недопустимо. Муж-христианин должен приложить все усилия для того, чтобы на протяжении всей своей жизни жить с женой под одной крышей. Но даже и под одной крышей супруги могут жить как два совершенно разных, по сути, чужих человека, далеких друг от друга. И муж-христианин ответственен за то, чтобы такого не было. Муж-христианин должен следить, чтобы такого не произошло, чтобы духовная и физическая близость не была разрушена. Некоторые мужья виновны в том, что живя под одной крышей со своими женами, они не имеют с ними ни физической, ни эмоциональной близости. Они разрушили такую близость грубостью, эгоистичностью. Они разрушили такую близость саркастичными шутками. Они разрушили такую близость элементарным незнанием физических и эмоциональных особенностей своей жены. Они разрушили такую близость нечутким, невежливым отношением к собственной жене. Итак, первая обязанность мужа-христианина по отношению к своей жене – жить совместно. Это включает в себя не только проживание под одной крышей, но и сохранение физической и эмоциональной близости. Братья, у вас есть ответственность. Задайте себе вопрос, насколько я близок со своей женой? Эмоционально, физически, насколько я близок, насколько я ее понимаю. Это серьезный вопрос, без которого библейской семьи не построить. Некоторые мужья совсем не близки со своими женами. Они приходят с работы, усаживаются перед телевизором, перед компьютером, проводят там время, проваливаются во времени, потом ложатся спать, идут на работу, потом опять то же самое, опять то же самое, опять то же самое. И им кажется, что они живут со своими женами. Но жены обижаются, они в горечи, они расстраиваются, потому что они чувствуют, что их мужьям нет до них никакого дела. Их интересует только работа, собственные развлечения, друзья, может быть, служение. Но жена их не интересует. Такого быть не должно. Вторая обязанность мужа-христианина по отношению к жене – стремиться познавать. Обратите внимание на вторую часть 7 стиха. «Благоразумно с женами вашими». Мужья, обращайтесь, «благоразумно с женами вашими». Вот это слово «благоразумно» в греческом «катагносин» буквально означает «по знанию» или «согласно знанию». Петр призывает постоянно жить со своей женой согласно знанию о ней. Для того, чтобы создать в семье атмосферу, располагающую жену к эмоциональной и физической близости, муж-христианин обязан постоянно познавать свою жену. Ну, кто-то скажет, ну, что ее познавать? Ну, что она? Сложная электросхема, что ли? Ну, что там познавать? Так все кажется просто. Черты характера узнал, какие-то особенности и все. Но почему нужно все время познавать? Потому что учит этому Писание, потому что жены меняются. Меняется их характер, меняется их физическое состояние, их рост в освящении изменяется. Поэтому их нужно постоянно познавать. Никто не может сказать, я уже познал. Однажды я спросил своего соседа, ты читаешь Библию? Он сказал, а я уже ее прочитал. Мужья не должны думать так, а я уже все познал. Не должны жить в процессе, должны познавать и так далее. В чем же мы можем проявлять такое познание? В чем на практике может проявляться познание жены? У каждой женщины есть физические и эмоциональные нужды, которые мужу следует узнавать и восполнять. Причем с учетом того, что женщина немощный сосуд, следует помнить, у нее может быть гораздо больше нужд, и они могут быть гораздо более мелкими, чем некоторые мужчины могут даже себе представить. Некоторые мужья думают, все нужды жены состоят в том, чтобы была одежда, крыша над головой, еда. Все, если это есть, все нужды удовлетворены. Это неправда. Помимо физических нужд, которых может быть больше, чем я только что перечислил, у женщин есть еще и эмоциональные нужды. Братья, я еще раз подчеркиваю, запишите себе. Помимо физических нужд, у моей жены есть еще эмоциональные нужды, которых у мужчин у многих нет. Многие женщины гораздо хуже, чем мужчины, управляют своими чувствами. У них работает другое полушарие, которое более активно, чем у мужчин. У мужчин работает полушарие, которое отвечает за логику, рациональное мышление, разум. У женщин это полушарие хуже работает, а больше работает полушарие, которое отвечает за чувства, восприятие. Поэтому женщины гораздо хуже, чем мужчины, управляют своими чувствами. При принятии решений склонны руководствоваться более эмоциями, чем логическими аргументами и рациональным мышлением. Познавая эмоциональные особенности своей жены, муж-христианин должен адекватно на них реагировать. Муж должен следить за эмоциональным состоянием своей жены. Знаете, ну, может быть, такое грубое сравнение. Это как в автомобиле, когда вы едете по трассе, вы следите, чтобы ваша температура не перегрелась, если зимой не переохладилась. Так и вы должны следить, чтобы ее эмоциональное состояние было в порядке. Вы немножко можете не уследить, и может произойти неприятность. Если жена очень рада, муж должен следить за тем, чтобы она в этой радости не совершила что-то неразумное. Если она печальна, взволнована, испугана, муж должен успокоить ее. Муж должен не допустить эмоциональной перегрузки жены. Например, если вы видите, что сейчас жена в каком-то трудном таком состоянии, она что-то пережила, она в напряжении, она в таком каком-то эмоциональном возбуждении. И в этот момент, не осознавая состояние жены, вы можете пригласить к себе друзей погостить на несколько дней. Если вы сделаете так, это значит, что вы не познали свою жену, не увидели, что она нуждается в покое, а не в дополнительном служении, не только вам, но и вашим друзьям. В общем, у каждой женщины есть свои вкусы, предпочтения, которые мужу следует познавать и строить свои отношения с ней на основании этих познаний. И женщины разные. Ну, например, муж-христианин, если он был однажды женат, и его жена ушла в вечность, он женился второй раз, то это не значит, что он... что вторая жена будет точно такая же, как первая. Это нельзя освоить как профессию просто. Вы освоили профессию какую-то, и вы знаете, как работают автомобили, все остальные такие же. У каждой женщины свои вкусы, предпочтения, поэтому нужно развиваться, чтобы понимать ее. Мудрый муж знает, что радует его жену, а что печалит. Мудрый муж знает, когда она испытывает чувство страха, а когда испытывает чувство безопасности. Мудрый муж знает, какой отдых ей нравится, а какой не нравится. Мудрый муж знает, какие темы для разговора ей приятны, а какие неприятны. Познавая жену, мудрый муж не делает ничего, что было бы неприятно жене. Вообще формула познания очень простая. Вы познаете жену и делаете все, что доставляет ей радость. Если это только не угрожает ее физическому и духовному здоровью. И познаете для чего? Чтобы делать только то, что ей приятно. Вот и вся формула семейного счастья, по сути говоря. Благословит Господь нас, братья, развиваться в этом направлении, чтобы мы жили совместно со своими женами и познавали их. Третья обязанность мужа-христианина по отношению к жене, уж это, смотря на некоторые семьи, но уж совсем для некоторых диковинка, проявлять деликатность. Обратите внимание на третью часть 7 стиха. «Как с немощнейшим сосудом». В древнем мире вообще не знали хорошего отношения к женщине. В то время, да и в наши дни, можно было увидеть мужчину, который едет верхом на осле, а женщина идет рядом. На некоторых кавказских свадьбах жених сидит, невеста стоит всю свадьбу. Такой порядок. Но христианство принесло учтивость в отношении между мужчиной и женщиной. Обратите внимание, я думал, какая мудрость от Духа Святого. Смотрите, Петр, он был рыбак. Он не заканчивал какие-то особые университеты. Он жил в обществе, в еврейском обществе, где к женщине относились, ну, как к слуге. И Дух Святой так его просветил, что он пишет удивительные слова по тем временам, да для многих и по нашим. «Обращайтесь с женщиной, как с немощным сосудом», с немощнейшим сосудом. Это удивительные слова. И Петр призывает обходиться с женщиной осторожно, с деликатностью, с тактом, с сочувствием, проявлять тонкость в обращении, проявлять галантность и учтивость в отношениях. Братья, Бог требует от нас такого отношения к нашим женам. Бог требует, чтобы мы были такими. И причем, братья, так как Петр начинает 7 стих словами «так же», даже если ваша жена неверующая, агрессивная, она кричит на вас, она бьет посуду, она устраивает вам истерики, она ведет себя дерзко с вами, вызывающе, вы не должны отвечать ей злом на зло или ругательством на ругательство, вы должны любить ее, прощать и обращаться с ней, как с немощным сосудом. Вот она, может быть, выглядит не как немощный сосуд. Она, может быть, физически сильнее вас, некоторые жены сильнее своих мужей. Это ничего не значит. Вы должны обращаться с ней, даже если она дерзкая, агрессивная, физически сильная, или пусть она не физически сильнее, но эмоционально сильнее вас. Вы удивляетесь, откуда в таком хрупком сосуде может быть столько упрямства. Несмотря на все это, вы должны обращаться с ней, как с немощным сосудом. Проявлять деликатность, быть тактичным, учтивым, вежливым, благородным. Только такое воздействие будет способствовать ее изменениям. На практике как можно проявлять деликатность? Простые советы. Открывайте перед ней дверь, пропускайте ее вперед. Некоторые смеются вообще. Некоторые настолько духовно деградировали, что для них открыть жене дверь, это считается какими-то барскими замашками, простите. Но это нормальные вещи. Берите из ее рук тяжести, сумки, да и все предметы, которые вы можете нести, даже если она вас об этом не просит. Ну, она ж несет, не просит, значит, ей хорошо. Такая логика здесь не работает. Уступайте жене место в общественном транспорте, аэропорту и других местах. Подавайте пальто дома, в гостях, в общественных местах. Делайте жене мелкие подарки, даже без повода. Время от времени покупайте цветы. Один мой знакомый пастор, который, конечно, не является образцом, он сделал жене подарок. Он преподнес ей цветы после 10 лет совместной жизни. Это был первый букет в ее жизни. Она расплакалась от радости. Она говорит, ты мне купил. Знаете, что он сказал? Да я, говорит, шел, бабушку стало жалко, я ее пожалел, купил тебе цветы. Когда мне рассказали, первое, что я засмеялся, второе, у меня слезы навернулись на глазах. Это действительно так. Это очень драматично. Это очень печально. Это очень плохо. Такого не должно быть. Говорите с женой вежливо. Следите не только за словами, но за тоном голоса и выражением лица. Нам нужно стараться избегать в присутствии жен использования грубых выражений, острых слов, а лучше как христианам и вовсе их исключить из своего лексикона. Делайте жене комплименты. Относитесь как к самому дорогому и ценному для вас человеку. Мужья, которые не проявляют деликатности в отношении со своими женами, грешат. А потом приходят ко мне и говорят, она меня не слушается. А я ей говорю, она не слушается. Вы просто не знаете, как ей управлять. Я вам точно скажу, братья, иногда, знаете, я сочитываю пары, и такой очень молодой такой жених какой-нибудь, и он такой очень горячий, он говорит, ну я ей покажу, я ее научу. Она пока невеста, еще его слушается там. Ему кажется, что он дойдет до уровня деспота. Я обычно говорю, если ты не изменишься, Вы вступите в брак, и эта хрупкая девочка тебе такого покажет, что весь твой гонор разрушится и превратится в ничто. Да не может быть! Так оно и происходит. Если вы хотите правильно управлять женой, то метод грубости, насилия, приказа, я сказал, он работает только в вашем воображении. В реальной жизни он не работает. Он не сработает. Но если вы будете деликатно относиться к своей жене, это работает. Я читал, готовясь к этой проповеди, различные комментарии. Там у нового автора есть такая иллюстрация. У одной очень красивой и влиятельной женщины спросили, почему она живет с таким невыразительным, мягко говоря, мужем долгое время, не разводится с ней. Ну, это еще в античном мире было. И она ответила очень просто. Он никогда меня не обижает. Это имеет большое значение, когда мы проявляем деликатность, когда мы не обижаем своих жен. Итак, перейдем к четвертой обязанности мужа-христианина по отношению к жене. Четвертая обязанность – оказывать уважение. Оказывать уважение. Четвертая часть 7 стиха. «Оказывая им честь». Слово, переведенное как «оказывая» в греческом, буквально означает «проявляя уважение». Данное слово использовалось в литературе греческой того времени, в папирусах, говоря о чести, почете. Иосиф Флавий, известный историк, использует это слово, когда говорит о той чести, которую завоеватель Тит воздал своим войскам после разрушения Иерусалима. Можете себе представить? Почести, которые воздают победителям. Вот такое слово здесь использовано. Это слово «оказывая», а слово «честь» происходит от греческого «тимы», используется часто в Новом Завете и всегда означает «уважение» или «расположение». Итак, мужья, оказывайте честь своим женам, уважение, расположение. Обращаться с женой нужно уважительно, братья, показывая, что вы цените ее очень высоко. Вы можете задаться вопросами, оказываю ли я жене уважение, отношусь ли к ней с уважением, благодарю ли ее за те усилия, которые она прилагает ради созидания семьи, ценю ли те жертвы, на которые она идет ради меня. Муж, который редко хвалит свою жену, редко благодарит, говорит о ней в присутствии других без уважения, виновен перед Богом в неповиновении слову, совершает действия по разрушению своей семьи. Пятая обязанность мужа-христианина по отношению к жене – относиться как к равной. Вообще, в античном мире на женщин смотрели сверху вниз. Их считали людьми второго сорта. Некоторые мужья и сегодня могут с пренебрежением в тоне голоса сказать своей жене: «Молчи, женщина!» Так пренебрежительно. «Ты женщина, что ты можешь понимать?» Вот против таких взглядов, такого отношения выступает Петр и говорит: «Относитесь к ней как к равной, как к сонаследнице благодатной жизни». Что же такое благодатная жизнь? Нам нужно истолковать это верно. Относитесь к ней как к равной, как к сонаследнице благодатной жизни. Что такое благодатная жизнь? Ну, какие здесь есть варианты? Здесь два варианта, из множества вариантов. Наиболее, мне кажется, разумным. Первый вариант – благодатная жизнь – это спасение. Относитесь к ней как к равной, к такой же спасенной, как и вы. Второй вариант – благодатная жизнь – это не спасение, а брак. Какой же из этих вариантов верный? Судя по контексту, давайте разберемся. Речь идет здесь о браке. Благодатная жизнь – это брак или благодатная жизнь – это спасение? Судя по контексту, Петр учит христиан благочестиво жить перед неверующим миром. 2 глава, стих 12. «И проводить добродетельную жизнь между язычниками». Петр учит благочестиво жить перед неверующими. Во 2 главе дальше он учит, как рабам, христианам правильно относиться к своим господам неверующим. Дальше посмотрите, 3 глава, стихи с 1 по 6. Петр учит жену-христианку правильно обращаться с каким мужем? С неверующим, которые не покоряются слову. Итак, речь идет о взаимодействии верующего и неверующего. Поэтому было бы нелогичным представить, что Петр учит мужей христиан обращаться с женами-христианками. Контекст указывает на то, что Петр учит мужей-христиан жить с неверующими женами. Петр объясняет, как жить с неверующей женой. Следовательно, если основной смысл здесь в том, как жить с неверующей женой, благодатная жизнь не может означать спасение, так как неверующая жена не спасена. Вы успели за мной? Если неверующая жена не спасена, то благодатная жизнь может означать просто дар жизни в браке. Брак – это дар благодати. Несмотря на все трудности семейной жизни, брачные отношения – это лучшие из всех отношений. Лучше находиться в брачных отношениях, чем в небрачной греховной связи. Итак, Петр говорит, относитесь к жене как к равной. Она такая же наследница дара благодати, дара жизни в браке, дара брачного союза, как и вы. Поэтому не смотрите на нее свысока. Относитесь к ней как к равной. Несмотря на то, что у мужа и жены разные функции, муж – глава, жена – помощник, в брачном союзе они равны. Поймите, братья, к жене нельзя относиться как к слуге, или как к рабу, или как к ребенку. Один брат говорит, она меня не слушалась, я ее наказал. Я не знал, что делать. Я детей наказываю, жену наказал. Это неправильно. Жена – это не ребенок. Жена – это равноправный член брачного союза. Пошлепал, говорит, как детей шлепают. Это неправильно, это неразумно, это не библейски. Жена – это равноправный член брачного союза. Она сонаследница дара жизни здесь, благодатного союза. Это греческое слово «зоя» здесь жизнь. Жизнь «зоя» – это жизнь. Действительно, дар, Бог подарил ей такой же дар жизни и жизни в браке, как и вам. Уважайте ее, относитесь к ней как к равной. И последнее. Шестая обязанность мужа-христианина по отношению к жене – молиться о благословении. Последняя часть 7 стиха. «Дабы не было вам препятствия в молитвах». Молиться о благословении неверующей жены – это значит молиться о ее спасении, потому что спасение – это самое большое благословение. Молиться, если применять это к верующим женам, молиться о благословении верующей жены – это значит молиться о ее духовном росте, потому что духовный рост – это самое большое благословение после спасения. Но муж, который не живет со своей женой совместно, сохраняя физическое и эмоциональное единство, муж, который не стремится познавать свою жену, муж, который не проявляет достаточно деликатности в обращении со своей женой, муж, который не оказывает жене должного уважения, муж, который не относится к жене как к равной, такой муж не получит ответа на свою молитву о ее спасении. Вот чему здесь учит Петр. Как пишет один из толкователей, вздохи обиженной жены создают помехи в молитвах мужа, когда Бог выслушивает их. Нередко мужья, уставшие от трудностей во взаимоотношениях с женами, задают мне вопрос. Ну почему моя жена не изменяется? Ну почему Бог не отвечает на мои молитвы о ней? Разумным ответом может быть такой. Ваша жена даже не начнет изменяться, если она неверующая, не будет слушать из ваших уст Евангелие, если верующая не станет возрастать духовно, до тех пор, пока не изменится ваше отношение к ней. Бог не будет слушать ваши молитвы о вашей жене, сколько вы ни молитесь, пока ваше отношение к ней не изменится. Дабы не было вам препятствий в молитве. Вздохи обиженной жены становятся стеной между вами и Богом. То же самое можно сказать в отношении жен христианок. Иногда они задаются, ну почему мой муж столько времени в церкви, и он не обращается, или столько он слышит, и он не получает спасения? Ответ – ваш образ жизни является основным препятствием для спасения мужа. Жена сможет повлиять на своего мужа, муж сможет повлиять на свою жену только своими собственными изменениями, только личным примером. Я недавно сказал одному брату, который ожидает изменений со стороны своей жены, Библия даже не дает тебе основания ожидать каких-то изменений с ее стороны до тех пор, пока не изменится твое сердце, до тех пор, пока не изменится твое отношение к ней. Братья, мужья, христиане, вы ответственны за семью, вы ответственны за свое отношение к жене, вы ответственны за духовный рост вашей жены. Если вы не исполняете библейских обязательств мужа, то сами превращаетесь в серьезное препятствия, мешающие изменению жены. Хотите, чтобы жена изменилась? Не давите на нее, а смотрите в свое сердце, давите на свое сердце, изменяйте себя. И когда вы изменитесь, тогда вы сможете, вы получите право говорить что-то жене. Вы бревно удалите из своего глаза. И тогда вы сможете ей что-то говорить, и она захочет слушать из ваших уст, из уст такого благородного, деликатного, мудрого, вежливого мужа. Она захочет слушать наставления. Когда вы удалите бревно из своего глаза, тогда вы удалите препятствия между вами и Богом, и вздохи обиженной жены не будут стоять между вами и Богом, и ваши молитвы будут услышаны. Помолимся о том, чтобы в нашей церкви семьи укреплялись, чтобы все мужья и жены выполняли те библейские обязанности, которые на них возлагает Бог. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!